Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях писатель, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич, частый гость нашей
бывший
передачи.
Полковник.
В отставке я разве не сказал?
Сказал.
Сказал.
Бывший чекист.
Бывший чекист, да. И сегодняшняя передача будет неким продолжением передачи уже сравнительно давнишней «Мифы о КГБ». И название будет передачи «Почему чекисты не бывают бывшими?» или «Бывают ли они бывшими?» и так далее, и так далее. Но для начала я хочу задать Евгению вопрос. Что это за три американских военных атташе, которые ехали, непонятно, в Душанбе там, куда-то там, или в Ташкент, и оказались вдруг совершенно неожиданно? Вот что это за история?
Это разведка, очень такая традиционная, когда иностранцы берут билеты, получают разрешение, дипломаты, дипломатам проезд по стране, дипломатам другого государства всегда ограничен. Что нашим по Америке, по Великобритании, по Польше и так далее, также и их дипломатам по нашей стране, они получают разрешение на проезд по маршруту. Дальше у них случилась неприятность. Они абсолютно осознанно с этого маршрута сошли и поехали в то место, в которое иностранцев не пускают. Это вот то, что связано было с летней катастрофой на Белом море, когда погибло несколько наших ученых, испытателей, исследователей и так далее, когда пошла речь о, значит, испытании новых видов оружия. Что Россия сейчас делает достаточно успешно, но иногда бывают всякие техногенные неприятности и катастрофы и так далее. Я так полагаю, что им их центр, ну, скорее всего, ЦРУ, а уверен абсолютно, что это было и РУМО, разведуправление Министерства обороны, плюс разведуправление военно-морского флота и, может быть, даже и ВВС, это вот такая, такая четырехглавая, такая замечательная партнерская гидра, но вот им сказали, поскольку у вас там агентуры нет, выясняйте, как хотите. Хоть ходите там по любым местам, чем ближе, тем лучше, а потом мы будем анализировать пыльцу, снег, грязь с ваших башмаков, потому что, скорее всего, что у американской разведки там нет позиций, а космос, может быть, до каких-то тонких анализов он не достает, да, он не дает тех результатов, которые нужны для достаточно уверенных выводов. И я так думаю, что ребята вот эти вот, ну, коллеги, конечно, коллеги, но не партнеры ни в коем случае. Вот это надо про нас, это надо всегда знать. Мы всегда коллеги, но мы далеко не всегда партнеры. Вот они совершили такой карьерный героический акт. Они подписали себе карьерную смерть, они туда поехали, они выполнили приказ своего начальства, а дальше уже они доехали до Архангельска, а дальше начались шпионские ухищрения. Если помнишь роман с камнем, там тоже были шпионские, чисто шпионские ухищрения. Они сели в машину, они заплатили деньги, таксист их куда-то отвез. Ну, понятно, что таксист мог быть и достаточно хорошим профессионалом. Собственно, почему они и попались. Потом они ехали на электричке. Это была попытка выполнения разведзадания, разведслужб США по нашим секретным объектам. Все. И никакого падения уровня, квалификации, вот этого ничего нет. Им поставили конкретную задачу. Задача была сложная и в карьерном плане не для жизни, конечно, опасная. Они ее выполнили.
То есть они, другой как вопрос, оперативные что... сотрудники на территории России, закончились?
Да? Практически да, практически да. Но начиная опять-таки с этого романа с камнем, мы перестали выдворять. А это очень сильно...
Роман с камнем, ты имеешь в виду, у тебя английский...
Великобритания. Великобритания, да, сколько там, 4-5 лет назад, когда...
Да.
Мы перестали вскрытых разведчиков, расшифровавшихся на, тем более, своих оперативных мероприятиях, мы перестали выдворять, И этим создаем очень большую сложность любой посольской резидентуре, потому что резидентура, она, понятное дело, она должна дать им замену, потому что они уже не могут работать с источниками, они засвеченные, они как вот радиоактивные, да, они едут там, на них полоний светится, и трассирующие, их видно. Их надо менять, но надо менять на других, которые, если они сядут на эти же места, будут понятно, что вот эту, вот, вот эту метку получил новый, да, значит, нужна какая-то реконфигурация.
Или какая-то другая комбинация, но просчитываемая.
Другая достаточно. Комбинация, которая была бы для нашей контрразведки непросчитываемая. А вот это очень сложно, когда мы не выдворяем, то есть мы не облегчаем резидентуре замену кадров. Вот когда выдворяем, это тогда задача, она привычная, она решаемая и так далее. Так что я, например, ну, я не могу восхищаться, они не сделали, они не выполнили задачу, но они отважные люди, они поехали туда, где их могли арестовать, что, собственно, задержать, остановить, что, собственно, и произошло, и самое главное, что они задачу не выполнили.
Теперь мы переходим, собственно, к заявленной теме твоей лекции, беседы.
Выражение... Да я думаю, что пусть это будет у нас с тобой просто разговор.
Да.
Просто ну, разговор.
Да. Значит, мы начинаем с того, откуда взялось чекистов, бывших не бывает. У меня, как у дилетанта, вопрос следующий. А бывают ли бывшие ювелиры?
Вот поскольку я не являюсь...
И так как я лицо материально заинтересованный, бывают ли бывшие переводчики?
А, вот, да. Значит, я тебе должен сказать вот что. Хорошие профессионалы в любом деле бывшими не бывают никогда. Вот. Ну, включая, конечно, и чекистов. В общем, я где-то эту фразу услышал первый раз где-то в конце 80-х, начале 90-х годов. Она мне пришлась по вкусу, она мне понравилась, потому что, в общем, тогда для меня была, как тебе сказать, для меня была ужасная мысль о том, что я когда-нибудь пойду на пенсию. И тут же с этой вот, вот с этим парафразом, да, вот с этим присловием очень плотно и очень смыслово правильно, значит, соединилось другое. Счастье баскетболиста, да, что такое счастье баскетболиста? Это оказаться в нужное время в нужном месте. И в 89-м году ты помнишь этот замечательный бросок Ивана Едешко, да, и когда, который, ну, на этом
в
самом...
В Южной Корее?
Не-не-не, когда они с американцами играли.
Нет,
когда он пробросил все поле...
Белову.
Александру Белову, и Александр Белов тут же положил это в кольцо.
Да, сегодня, кстати говоря, ты с баскетболом-то поосторожней, сегодня у Володи Гомельского день рождения.
Ой,
поздравляем.
Семейство Гомельских пусть принимает от меня и от нас с тобой поздравления.
Я вот что хотел сказать, да и не сказать, а у тебя спросить. Хорошо, я понимаю, ну, хорошо, предположим, в 60 лет человек уходит на пенсию. В хорошей физической форме, голова работает хорошо, репутация среди сослуживцев высокая. Насколько... расточительно было бы отказаться от его услуг действующей службе?
Ну, для нас, для пенсионеров, это довольно такой болезненный вопрос, потому что, я тебе скажу, особенно вот в связи с всеми событиями перестройка, слом Советского Союза и так далее, мы многие ушли, не дослужив, но в той обстановке, которая была, мы дальше нормально, вот так, как мы работали до августа 91-го года, мы фактически работать уже и не могли. Но не могли не потому, что там у нас душа болела и сопротивлялась и так далее, Леонид, а просто потому, что нам не ставили задач. А сами себе задачи мы ставить не могли. Мы правильные молотки. Представь себе, что молоток сам начинает принимать решение, где ему...
Ну, все
это же ужас.
Об этом постоянно говорят.
Да.
Я имею в виду и Шестов, и Георгадзе, Жень, и ты... что спецслужба – это инструмент
в руках государства. И если государство в лице своих политиков перестает ставить задачи, эта служба, она фактически начинает отмирать, разрушаться и так далее. И собственно говоря, работа ФСБ, она стала нормальной, более или менее Ну, я там сейчас не работаю, поэтому я ничего сказать не могу. Но она уже приобрела и формы, и содержание. Вот недавно Бортников рассказал, а причем он рассказал не нам, он рассказал не досужим журналистам, он рассказал своим коллегам на совещании, которое он проводил, это же пару дней назад было. Он не мог соврать своим коллегам о том, что мы, ну, не мы, конечно, ФСБ взяла и, это, кстати, вот за какой-то прошедший период раскрыла 30 с лишним попыток совершение терактов. Своим врать партнерам, коллегам, врать, ну, это как бы дело стыдное, и, в общем, это не практикуется. Это у нуворишей, да, это у тех, которые вчера были аспирантами, вчера были аспирантами, а сейчас они занимаются причем аспирантами, биологами, филологами, как это было, допустим, в республиках Прибалтики, да, в той же самой Грузии, о чем Игорь неоднократно говорил, уже после его ухода, да, когда неким было заместить вот эти кабинеты, и пришли люди, которые просто пришли из ниоткуда. Ну, у них, конечно, была какая-то их прежняя жизнь, но они никогда ни разведкой, ни контрразведкой не занимались. И тогда они сами стали себе придумывать, чем им заниматься. Примеров много, все отрицательные.
Значит, вопрос такой.
Да.
Бывшими чекисты не бывают. Вот закончил ты высшую школу и направили тебя на работу. Я так понимаю, не на сверхсекретное задание где-нибудь там на островах Фиджи, предположим. Там.
Я лицом не подходил.
Ну, лицом не подходил ты, да.
И язык у меня китайский.
Да, и сразу в разведку тебя, наверное, не направили.
Нет, меня направили сразу именно в разведку.
В разведку.
Сразу
и
именно в разведку.
И где было твое первое место работы?
Дальний Восток, Хабаровск. Управление КГБ СССР по Дальнему, по Хабаровскому краю. Я там начинал. Я там начинал. Ну, понятное дело, что не сразу в омут. Надо научиться плавать. Поэтому некоторое время любому оперу, даже вот ты знаешь, даже когда ты переходишь с одного участка на другой, есть такая негласная практика, что оперу на освоение участка ему дается год. Вот за год он прочитывает все накопительные дела, так называемые литерные, он знакомится с оперативной обстановкой, он знакомится с людьми, которые на этом участке работают, но у которых нет пропуска в управление, которое там, что называется, в поле, да? Ну вот, а через год с него уже начинает требовать какие-то результаты.
Можно ли тогда сказать, что... Этот опер самый молодой еще.
Только не говори оперативник. Нет. Это слово для кино, для современного. Это сценаристы придумали.
Понятно.
Да.
Можно ли сказать, что они занимаются неким объектом?
Ну, объектовый принцип.
Вот будь это любезен, пожалуйста, объектовый принцип.
Да, объектовый
не
принцип.
Не вполне я понимаю, что это означает.
Да, я понимаю, да. Значит, объектовый принцип – это был один из самых главных принципов построения, ну, он, собственно говоря, и не был, он остался любой спецслужбы в смысле контрразведки. Просто любой, если она выполняет не личные задачи собственного сюзерена, там, какого-нибудь, ну, я не знаю, ну, я не буду сейчас... Да, да, ну, какого-нибудь первого лица, да, вчера.
Да, да, некоего.
Вчера организовавшейся, конституционной республики, значит, это объектовый принцип, потому что в любом нормально чувствующем себя государстве, где есть какие-то традиции, есть армия, есть военные секреты, есть производство, есть секреты не только связанные с военной наукой, военно-промышленным комплексом, но вот, защищаются очень многие объекты именно как объекты. Вот, значит, ну, я приведу самый такой, я бы сказал, классический пример. Стоит завод. На заводе, на этом заводе работает 9 цехов. Вот 8 из них производят кастрюли, а 9-й цех производит то, что никто не знает. Кроме тех людей, которые сидят на этом, работают в этом цеху. Вот в Москве ЗИЛ, огромное предприятие. Оно на самом деле оборонное. Но вот в отличие от того примера, который я сейчас привел, значит, на ЗИЛе 9 цехов производили секретное что-то, и один цех производил, ну, допустим, там холодильники, да, или машины двойного назначения, автомобили грузовые, которые в сельское хозяйство и настройки социализма, и в военную сферу. Но на ЗИЛе производили еще много всего интересного, но интересного не только для сельского хозяйства, а на самом деле ЗИЛ обслуживал райотдел Московского управления КГБ СССР, по-моему, он был, если не самый большой по численности оперсостава в Московском управлении, то один из самых больших. Это несколько десятков оперработников, которые обслуживали непосредственно завод имени Лихачева, вот всю его военную вот эту вот начинку. Это было большое предприятие, которое было связано с большим количеством секретов. Вот ЗИЛ – это объект. Институт, который работает на ВПК, это объект. И все, что связано с военно-промышленным комплексом от науки, от лабораторий и заканчивая стапелем, с которого сходит, допустим, там подводная лодка, это все объекты. Вот КГБ СССР, конечно же, огромное количество своих ресурсов оно использовало для того, чтобы обеспечивать секреты. Вот это было одно из самых главных. Но, конечно же, в этом райотделе наверняка, ну, особенно там 70-е годы, когда я начинал, наверняка там 1-2 опера обслуживали ульпаны. Что такое ульпаны, ты помнишь? Помнишь, не помнишь? Вижу, что не помнишь. Ульпан – это самодеятельная группа евреев, которая готовится к выезду в Израиль и изучает иврит. У нас там были интересы, очень большие интересы, потому что, и причем не только у нас, и даже я бы сказал, не столько у нас, потому что интересы к ульпанам максимальные и финансируемые проявляли ЦРУ, МИ-6, МОСАД и так далее, потому что в ульпаны очень активно привлекали секретоносителей. Вот они были самые интересные.
Это была целенаправленная политика.
Это была абсолютно целенаправленная...
То есть с человеком могли случайно побеседовать один раз, потом к этому присоединялся...
Только того, кто имел возможность выехать в Израиль.
Да.
И только так.
К этому человеку, как вы выражаетесь... могли подводить новых знакомых, которые укрепляли его желание уехать и так далее.
Укрепляли, которые порождали и укрепляли. Хотя порождать не надо было, было общее настроение.
Ну, поветрие было, да.
Да, поветрие, да. Ну вот, поэтому по ульпанам, конечно же, 1-2 оперработника сидели, потому что там очень активно работали вышеперечисленные мною спецслужбы. ЦРУ, МОСАД. Потом появился Натив. Почему? Почему? Потому что, кстати, Натив – это вообще-то пропагандистский орган. Почему? Потому что их интересовали секреты.
Конечно.
Возникает канал, когда секретоноситель может уехать из Советского Союза и оказаться за границей, и быть достоянием тех, кого эти секреты интересуют.
А, наверное, опять же, все, что я говорю, это лишь мои слабые предположения.
Они абсолютно у тебя верные.
Смотри, он же может уехать и оставить, скажем, наследного принца.
Это как? Теперь ты мне объясняй.
Смотри, секретоноситель или, я не знаю, человек, который имел доступ и может быть полезен в Израиле, уезжает, оставляя еще каких-то лиц, которые будут являться объектами разработки.
Всегда, конечно, потому что с этим человеком за границу уезжает не только чисто такой технико-технологический секрет, он знает штатное расписание. Он знает людей, он с ними дружил, но он знает, кто чего стоит, кто чего любит, не любит и так далее. Ну вот, поэтому, конечно же, вот эти организации самодеятельные, они обслуживались, потому что, кроме всего прочего, еще вот тут интересный момент. Значит, в Израиле появляется новая спецслужба. Ну, как они ее трактуют, да, Натив. Почему? Потому что, значит, все выезжают в Вену, все заявляют о том, что мы едем, летим, плывем, ну, кроме Одессы, значит, в Израиль,
ага.
Но вот на вот этом, вот в этом пункте одна четверть, одна пятая, одна шестая уезжает в Израиль, а все остальные едут в Соединенные Штаты Америки.
Я...
И в чем заключалась задача вот этой новой так называемой службы нати, пропагандистская, да?
Изменить соотношение.
Перепропагандировать людей, которые заявились на поездку в Израиль, а едут в Штаты, чтобы они все-таки ехали в Израиль. И сработало, Леонид, я был в Израиле. Это израильское чудо состоит из еврейской эмиграции 70-х годов. Я был, я это видел все своими глазами. Вот как писал, вот здесь я с Солженицыным абсолютно солидарен, он писал, а нам бы так. Это я когда еду по стране, абсолютно сухой выжженный камень, и стоит лес, и каждое дерево в три петли, обернутое этим самым катетером, да, и вот через этот катетер каждое дерево три раза в день поливается, ты думаешь, водой? Физиологическим раствором. Вот атомные бомбы в Израиле нет. Вот в этом я не имею данных, но я в этом абсолютно уверен. Атомные бомбы в Анжелике, в Турции, американские базы, их будут поднимать в воздух и бомбить американские летчики, но по заданию, конечно, израильских политиков. Это, мне это ясно как божий день. Там есть другое оружие, более интересное, там... Я, конечно, очень внимательно присматривался к этим девочкам и мальчикам в цвета, в форме цвета хаки с автоматическими винтовками, и я даже так вот им так заглядывал в глаза. Вот это намного серьезнее сила, чем наша Росгвардия. Вот если бы им попалась Манежная или Тверская этого лета, вот я думаю, что после этого желающих, выходить на эти мероприятия, они не помнят, откуда их родители, какая там Жмеринка, какой
да
там
ну!
Крым, это их земля.
Это Сабра, а Сабра
да.
Это евреи, родившиеся на территории Израиля.
Да. Да, да.
И, а плюс к этому...
Только не путайте с Шатилой.
Да, 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 это... А я не понимаю одного. Неужели учение ОМОНа и Росгвардии по разгону несанкционированных...
Мотивация разная.
Почему это не становится достоянием? Вот чтобы человек мог понять, что может случиться на абсолютно законных основаниях.
Но это сложный вопрос. Это
я вопрос... его задал,
да,
не
да,
мне
да.
на него отвечать.
Это вопрос, конечно, воспитания, это вопрос понимания, что такое вот это вот иррациональное чувство патриотизма. Потому что, в принципе, если это чувство патриотизм, если как-то попытаться его хотя бы разложить хотя бы на самые основные составляющие, то это получается жертвенность. Вот способность человека жертвовать собой, вот это как раз относится к категории патриотизма. Что там еще нарезано, нашинковано в это слово, это другое. Вот эти вот мальчики и девочки, это 18-20 лет, которые патрулируют все израильские города круглые сутки, и у них в кобурах не семечки, у них в кобурах не стрельное оружие, они, конечно,
да
очень...
Да и через плечо.
Они очень мотивированы именно на самопожертвование в рамках нерационального чувства, иррационального чувства патриотизма.
Все-таки, Жень, давай
да.
от Израиля перейдем все-таки к нам.
Конечно,
и опять, я
конечно,
так понимаю,
да.
к объектной системе.
Да, вот по этой системе, вот как была построена защита наших секретов на ЗИЛе, точно так же Энергомаш в Хабаровске, Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре, Уралвагонзавод в Челябинске, там Институт дальней радиосвязи в Москве и так далее. Закрытые города, образчики коммунизма.
Саров, тот же самый, где я
Саров.
Был.
Я был в Краснодарском крае в одном городе в 17-м, в 16-м году, город за колючей проволокой. Ну вот, но там рай, там коммунистический рай. Там меня туда пригласили как писателя, я там выступал, в их городской библиотеке было сотни три. вот не меньше было сотни три читателей, в отличие от других мест, где там, ну, 20-30 человек приходят. Глаза чудные совершенно. И там дети с 3 лет бегают по улице без надзора.
Да, нет. Даже
абсолютно спокойно,
чисто. Я в Сарове задал вопрос.
Вот это шарашки.
Да.
Это шарашки, но сегодняшнего дня. Вот шарашки были предтечей сегодняшних закрытых городов. Это ученые на казарменном положении, по сути дела.
По сути?
По сути дела, да. Но казармен...
Всё, Жень, да, у нас вижу, сейчас новости, да. А после новостей мы продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем беседу с писателем, полковником КГБ. Не, я скажу в отставке. Бывший это...
Не рискуй.
Не
рискуй, да-да-да.
Давай, значит, и вот это объектность.
Объектовый принцип.
Объектовый принцип, который присутствовал на ЗИЛе или на заводе.
На всех объектах военно-промышленного комплекса.
Да. Это был образец работы.
Это был не образец, это был подход, это был принцип. Но давай я все-таки закончу про чуть-чуть более раннюю тему. Про Израиль. Вот, вот эти вот самые мальчики и девочки, я думаю, что они вряд ли бы решились танцевать кверк на фоне мемориала Яд Вашем. Они бы не стали этого делать.
Я бы, кстати
они
говоря...
Они сами не пошли бы туда.
Я бы еще хотел сказать, что это ты про святыню.
И патриотизм.
То же самое произошло бы и у синагоги. А если бы любители общелиберальных ценностей решили бы что-нибудь подобное учинить у мечети, я даже и продолжать не хочу.
Конечно, и я тоже. Но мы с тобой продолжим...
Да,
по-другому.
Ты продолжишь.
Да. Вот, да, это действительно был самый главный принцип, потому что, вернее, не потому что, а именно вот таким образом была выстроена вся структура Комитета госбезопасности. Ну, ПГУ, первое главное управление, пусть они сами про себя рассказывают. Ну вот, второй главк – это статья 64-я «Измена Родине» и 65-я «Шпионаж».
Это контрразведка.
Это второе главное управление, это контрразведка. Третье главное управление, это 64-е, 65-е по советской армии и военно-морскому флоту.
Особые отделы.
Особые отделы, да, кто служил, тот помнит. Четвертое управление, не главное, просто управление, это обслуживание транспорта и объектов связи. И не зря, вот 89-й год встречается 2 поезда в низине Новосибирск-Адлер ночью, да, Адлер-Новосибирск, и происходит огромная катастрофа с жертвами, с разрушениями и всем, что с этим, трагедия, большая трагедия, а потом уже через несколько лет уже, так сказать, прошла информация о том, что мы по импорту мы получали сложные технические узлы для трубопроводов, путепроводов и так далее, в которых была заложена возможность утечки реагента. Вот, собственно, что произошло. Я не утверждаю, что это именно это было именно там, но из Франции мы получили ксероксы, которые передавали снимаемую, копируемую информацию, передавали на спутники. И это тоже было. Поэтому контрразведка на объектах...
Так же, как и были печатные машинки в американской резидентуре в Москве.
Это другая история.
Это другая история. Я к тому, чтобы уравновесить.
Да, конечно, да. Но вот то, о чем я сейчас говорил, это был наш косяк, говоря современным языком, а вот это был их косяк, опять-таки говоря современным языком. Пятое управление, в конце своей деятельности это было управление З, там, где я работал, это борьба с идеологической диверсией, ну, там еще был розыск по анонимам, хотя был приказ Андропова по анонимам не работать, за исключением тех анонимных посланий, где была угроза кого-нибудь убить, особенно в связи с их служебной партийной государственной деятельностью. Поэтому разыскники у нас были, конечно, ребята молодцы. Вот я сколько знаю, это были профессионалы просто высшего класса, вот не побоюсь. Ну, шестое управление обеспечения безопасности на объектах военно-промышленного комплекса, закрытые города, мы сейчас только что об этом уже упоминали. Ну, дальше были подразделения управления, которые обеспечивали уже нашу работу, я их упоминать не буду, но я вот скажу, значит, что вся работа, она строилась, вот вся работа КГБ СССР, она строилась на, в точках соприкосновения с иностранными разведками. Вот просто вся, и сценаристам, политологам и историкам я должен дать информацию о том, что Пятое управление никогда не было главным. Вот тот, кто называет Пятое управление главным, пароль неправильный, экзамен, ну, экзамен не сдан.
Нет, дело, мы с тобой дело вот в чем. На два месяца задержимся.
Не-не-не-не-не. Дело вот в чем. Дело в том, что это была принципиальная политическая позиция руководства Советского Союза. Все, на этом можно закончить. Значит, единственное, что не было нашим объектом, это партийные органы. ЦК КПСС и органы на местах, обкомы, райкомы там и так далее. Вот, теперь, значит, наверняка надо бы осветить вопрос, а в принципе, как это все работало. Ну, во-первых, это все работало, почему мы, собственно говоря, не бываем бывшими, потому что в нас за какие-то там несколько лет или десятилетия в нас складывается определенный аналитический механизм, аппарат. Вот этот вот, вот это, этот способ анализа информации, да? Значит, ну... Это работало по следующим принципам. Во-первых, конечно, все анализировалось. Вся информация анализировалась. И разведка, наша разведка получала информацию в наших интересах. В ПГУ было специальное управление, которое работало по их спецслужбам. По разведке и в РУМО, и ЦРУ, и БНД, и так далее, и так далее. И мы получали эту информацию, причем вот мы, Пятое управление, мы получали информацию даже на уровне обработки визовых запросов, кто к нам едет на учебу. Потому что эти люди, профессора Гарварда и так далее, они то статью напечатают, то какую-то разработку в интересах какой-нибудь спецслужбы напечатают. Причем иногда это было видно просто из текста, что это одна рука. И вдруг он едет к нам, допустим, там, стажером. И поэтому, конечно, мы многое знали просто вот на периоде, вернее, на стадии упреждения. А кроме того, Леонид, конечно, все дела, доведенные до реализации, но реализация самая грубая, самая такая вот нелюбимая реализация, это когда арестовали, судили, посадили. Угу. Или там выслали из страны, да, до суда выслали из страны. Это нелюбимая реализация. Ну, по факту, что называется, она есть. Вот, а вот когда ты начинаешь уже работать с этим человеком дальше, вот это другое. Ну, я тут чуть-чуть буквально два слова скажу. Значит, анализировались дела по шпионажу, по измене родине, по раскрытию наших секретов передачи информации врагу, по всем антисоветским проявлениям. Это все анализировалось, создавались специальные материалы, которые мы изучали, то есть мы, ну, как врачи, они же как, когда там, каждые три года они проходят учебу или там каждое, вот мы делали это все то же самое. Нас информировали, мы читали всю эту информацию, значит, нам присылали каждый месяц сборники, бюллетени по спецслужбам, я их читал абсолютно регулярно, поэтому мы находились, конечно, в результате проводимого анализа мы находились всегда на острие того, что нам противник предлагает. Вот. И, конечно же, отдельными объектами противника, опять-таки, на местах соприкосновения, это была молодежь. Потому что гормоны и побузить – это всегда интересно для любых спецслужб. Особенно это было интересно для антисоветских центров, радиостанций и так далее. И, конечно же, наша интеллигенция, потому что наша интеллигенция – это давно известно, слово интересное, мы не станем обсуждать. Да, значит, она всегда, интеллигенция, да, особенно творческая, она всегда себя позиционировала в оппозиции к власти.
Да.
И вот в это да, как
но
раз...
Но деньги получались справно.
И я оттуда, не удержусь. И оттуда, и оттуда.
Да, я не удержусь.
Из всех источников, да. Значит, для них создавалась особенная альтернативная программа, которая базировалась на том, что вы вот там живете, а там все серое, угу. Там все общественно скучное, угу. Там все неинтересное, не да, вас не ценят. Вы, да, советская интеллигенция, вы уже проходите по нашим спискам гениев. Другой вопрос. Когда они попадали туда, они оказывались в реальной ситуации, но это все работало, особенно на фоне наших промахов. А промахи в социалистической экономике и идеологии, это все, конечно, существовало. Но вот система западной пропаганды, короче говоря, если так суммировать, мы работали там, где Запад врал и про себя, и про нас. Вот это для нас тоже было интересно, и при этом социализм, вот мы там, мы сами что-то делали, да, но социалистическая пропаганда, она не смогла отстоять социализма как такового. Ну вот, а о том, как это выглядело, я могу привести тебе пример, приезжает два, допустим.
Вот я тебе хочу, я собрался. Конкретный пример. Ты упомянул про неких стажеров.
Стажеров, да.
Приехали два стажера. Если ты считаешь, что надо назвать город, еще что-то... Пожалуйста.
Да элементарно. Филфак МГУ, два стажера. Один, допустим, там из США, там Джон Джонсон, да, а второй из Парижа, там Морис Паскаль. Ну, их, да. Их поселяет в корпусе D, в однокомнатные номера, потому что они профессора, один в Гарварде, другой в Сорбонне. Они начинают себя проявлять, значит, американец зачастил в посольство, хотя у него в этом нет никакой необходимости. Француз ведет себя более спокойно, да, он приехал в посольство, отметился, потом он там ходит на семинары, на лекции, сидит в библиотеках, собирает вокруг себя людей, сам принимает приглашения, ну, русские, понятное дело, преподаватели, аспиранты, стажеры, ну вот, ну водкой они его не угощают, будет ли француз водку пить. Сами пьют грузинское вино, ну гадость, но тем не менее, да? Ну вот, значит, и ну, француз, ну чего? Ну он написал домой, попросил порошок от тараканов. В корпусе для тараканов было много. Ну вот, потом он попросил там теплые носки, и вот так вот прошел целый год, он совершенно спокойно свое отсидел, написал все, со всеми попрощался, уехал. Американец вел себя немножко по-другому. Значит, к нему в его комнату приходили, но он интересовался не пунктуацией, не только пунктуацией в поэзии, допустим, там Фета или Тютчева. Он интересовался Солженицыным, он интересовался там Синявским и Даниэлем и так далее, и так далее. Потом вдруг кто-то увидел...
Отношение советской молодежи к войне в Афганистане.
Вот, да. Но немного мы берем чуть-чуть более ранний.
Всё, хорошо.
Да, ну, допустим, там война во Вьетнаме.
Нет, война в Афганистане. Мне был задан этот вопрос американцам.
Тебе? Да. Вот, значит, вдруг выясняя... значит, кто-то вдруг у него увидел такую вот брошюрку, а там нарисована такая башня, написано «Башня стражи». А вот это уже интересно. Потом бах, купил шапку кроличью. Хотя американцы давно ходили вот в этих вот штуках, в вязаных шапочках, как у Высоцкого, да? Зин, вяжешь зим, шапочки для зим, да. Ну вот, курточка у него советская появилась, и вдруг, значит, как-то вот 26 декабря, в жуткий мороз, вот когда туман стоит, да, выходит из сектора Д, там где-то в середине дня, проскакивает, садится в автобус, едет на Ленинский проспект, там пересаживается дважды, попадает в район Манежа, уходит в ГУМ и вроде как растворяется, но из мужского туалета выходит человек в советской кроликовой шапке, в курточке советской, замотанный шарфом, быстренько на Лубянку, в метро, выходит около Ярославского вокзала, садится в электричку и выходит на платформе 42-й километр. Подходит к таксофону, звонит, через 5 минут его встречают двое, они куда-то ведут, значит, в тумане растворяются, вот, а потом оперативная проработка показывает, что тот дом, в котором растворился, а там, оказывается, собираются свидетели Иеговы. А вот тут уже, Леонид, возникает, ну, во-первых, возникает ясность, кто приехал. Потом, варианты, это я говорю, рассказываю тебе, как это делалось, да, как мы работали. Возникает несколько вариантов использования вот этой вот ситуации. Ну, во-первых, мы, конечно же, могли шепнуть американским дипломатам вот этот лучше пусть он уедет.
Угу.
И они его спокойненько, они его забирают, уезжают. Значит, ну, то есть они ему подсказывают, он прерывает свою стажировку, уехал домой, все, его нет. Ну, то есть он там в Америке растворился для нас, да? Второе, можно было из этого устроить какую-то большую пропагандистскую акцию. Но проходит большая международная подготовка к большому международному мероприятию с участием Советского Союза не очень выгодно, потому что если мы сильно-сильно по поводу этого стажера нашумим, они найдут кого-нибудь, наши стажеры тоже по всему миру, причем они найдут настоящего ботаника, настоящего талантливого человека и испортят ему карьеру. Ну, как бы не хотелось, придумали, подставили ему человека, человек выяснил все и уехал в Америку работать, и работает. И мы сейчас по иеговистам, вернее, по свидетелям Иеговы, мы продолжаем получать информацию, да? Значит, француз через 5 лет вернулся к нам дипломатом, сгорел на тайной перевозке икон с неизвестным происхождением, все рассказал, ну вот, и судьба его, она такая очень положительная. Теперь я тебе сознаюсь, конечно, все обе эти истории я придумал, но, вот тут очень важно. Значит, если бы я их не придумал, а был участником разработки или свидетелем, я бы об этом молчал на все свое будущее, и, конечно, я бы в эфире этого не рассказал. Конечно, сейчас нас слушают аналитики из многих посольств. Вот, и я им скажу, что да, это придумал вроде как я, но на самом деле, господа, это придумали вы, ваши предшественники. Они всю вот эту вот систему создали, они пытались на вот таких, казалось бы, очень мирных объектах, как филфак МГУ, они вот это использовали для того, чтобы влиять на нашу интеллигенцию, ну, для того, чтобы, допустим, там тех же дипломатов там научить освежить их русский язык, узнать реалии, установить связи, потому что и один стажер, и другой на домашних выставках, на каких-то там квартирниках там и так далее, да, все это было. Вот это все было, поэтому это придумал не я, это придумали наши коллеги 20-30 лет назад, 40 лет назад, но, Леонид, не партнеры, коллеги, но не партнеры. Вот, так что, значит, это вот это я сейчас к нашим коллегам, да, аналитикам обратился. Мы не работали по, допустим, тем людям, которые не имели отношения к секретам, а этими секретами не интересовались бы спецслужбы. Мы работали там, где были спецслужбы, спецслужбы и антисоветские центры и организации. Те же самые свидетели Иеговы, которых, слава богу, совсем недавно запретили и вывели их из под регистрацией Минюста, потому что свидетели Иеговы всегда работали против нашей страны, против населения нашей страны.
Ну да, в любой форме, да, какая любой, бы держава,
да,
ни была.
Абсолютно, абсолютно, да. Ну вот, значит, но у нас, правда, была такая очень серьезная опасность, которая называется инициативники. Вот ты меня как-то спрашивал, что такое инициативники и вообще, что это была за категория. Ну, про инициативников тут, я думаю, ты быстро все вспомнишь, если я скажу такие фамилии, как, допустим, тот же самый Пеньковский, Гордеевский, ну вот, все вот эти вот люди, которые были сразу мотивированы на совершение предательства. Были, правда, такие довольно курьезные, не комичные, но курьезные случаи. Тот же самый Люшков, 37-й год, да, который перешел к японцам, но его год пытали. А ему уже деваться
пытали.
Было. Да, ему уже деваться было
там
некуда.
Уже, да, наверное, выхода нет.
Да, никакого. И потом уже спецслужбы, потом уже поняли, что на самом деле инициативник, ну, на таком уровне высоких начальников, на таком уровне подстав не делается, потому что эти подставы слишком опасны для тех, кто их делает. Ну вот, а вообще-то они поняли, что это просто, это предательство.
Извини, прерву тебя. Да. Если вы хотите с этой историей ознакомиться поподробнее, возьмите роман «Харбин», по чистой случайности написанный Евгением Анташкевичем, И там вот этот человек, Люшков, Генрих Люшков.
Да, Генрих Люшков.
Начальник НКВД уже.
А, да,
ОГПУ,
ОГПУ.
Он бы...
Полномочного представительства ОГПУ, которым командовал еще Дерибас.
А вот он сменил Дерибаса, да, и да. уже тогда было НКВД.
Да.
Человек, который ушел к японцам. Да. Он был начальником вот этого дальневосточного управления.
Вот, поэтому для нас, конечно, это каждый раз, когда возникал инициативник, когда он уходил на ту сторону, но вот для нас это, конечно, каждый раз был удар, это было опасно на, что называется, на все 100%. Ну вот, и, собственно говоря, инициативники очень много сделали для того, чтобы Советский Союз был разрушен, но тут есть и другой момент. Наша экономика и наши идеологии не выдерживали давления, мы с тобой уже несколько их идеологии и экономики, мы с тобой уже несколько раз упоминали ту же самую выставку в Сокольниках.
Да, 57-го или 58-го года.
59-й год, а они потом еще повторялись, и вот эта волшебная коробочка, из которой Хрущев за уголок вытащил одну салфетку, и тут же появился следующий уголок следующей салфетки. Вот об этом наши не думали. Вот об этом наши не думали, и это, конечно, все, это, конечно, то есть, фактически, сравнение, оно оказывалось чаще всего в пользу все-таки свободного мира. Ну, это, кстати, история одного из архитекторов перестройки. Одного из архитекторов перестройки, да, значит, Александр Яковлев, ну, вроде как, смотри, значит, человек из бедной семьи, да, горе хлебнул. Прошел войну.
Прошел войну. Морской пехоте.
Да, значит, с аналитическим способом, с аналитическим умом.
Угу.
Ну вот, и потом он попадает, причем он сразу попадает в средоточие принятия решений в системе социализма. Он же пошел по партийной линии, ну, собственно говоря, его пригласили, он и пошел. Ну вот, а потом он оказывается, значит, в Америке, он там учился, ну вот, значит, там он познакомился с куратором, куратор потом стал директором ЦРУ, ни много ни мало. Вот. Но у человека было...
Слушай,
у него...
извини,
да.
А не одновременно ли с Калугиным он был?
Одновременно и фотографировались на одних ступеньках.
Понятно.
Колумбийского университета. Ага, но ага. Это такая растиражированная уже фотография, я просто не стал. Это мы оставим политологам, это мы политологам оставим, да. Вот, и человек с аналитическим умом, конечно, он сравнивал жизнь в СССР, жизнь в Америке, но тут есть одна загвоздка. Яковлев в Америке, будучи дипломатом в Канаде, да, он, значит, жил не по правилам свободного мира. Он жил, он только наблюдал прелести свободного мира, а деньги-то он получал от советского государства. А американцы к тому времени, они уже наработали такой персональный материал по нашему руководству. Во-первых, они очень хорошо знали, как люди поднимаются наверх по партийной линии и выходят на самый главный уровень на членов Политбюро. Это уже было хорошо известно. А тех же самых инициативников, которые уходили, будучи мотивированными на то, чтобы сдавать именно секретную информацию. Ну вот, они не приносили абы чего, они не пересказывали там детские сказки и стихи Чуковского, да, они приносили секретную. Это все тоже анализировалось, накладывалось одно на другое. Ну вот, и поэтому Яковлев был, ну, он как посол, конечно, он был под очень плотным контролем ЦРУ, но вот это основная вербующая организация, ну, практически на весь мир. А уж тем более на американский континент, но он сам не слишком, скорее всего, избегал контактов, и налаживалось взаимопонимание. Конечно, ему давали информацию о преимуществах, хотя он, конечно, видел и некоторые недостатки, но, опять-таки, он жил не по правилам свободного мира, поэтому его анализ, он был в определенной степени оторван от реальности, от объективной. И, конечно, это взаимопонимание сложилось. И у американцев уже была достаточно подробная информация о том, что такое из себя представляет социалистический мир и идеологии, и экономики, и персонального, и лифта персонального роста.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, потом продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Так, хорошо, много пишут про Александра Яковлева, и я могу сказать, орденоносец, тяжелое ранение.
Но он хромал до конца жизни.
Да, это я все знаю. Но постепенно и постоянно в голове слово «ущерб».
Но тут как бы основная тема заключается не в том, что его перепропагандировали американцы. Вот, в конце концов, у нас были такие, как летчик Беленко, ученый Адольф Толкачев, не говоря уже там о перебежчиках из ГРУ, из ПГУ и так далее. Ну вот, а тут, в общем, самое опасное – это почему, когда и Крючков об этом, и Дроздов, он не отрицал. Он не подтвердил, но и не отрицал, да, Юрий Иванович? Ну вот, что Горбачёву-то про Яковлева докладывали, а Горбачёв сказал, не, ребята, подождите, это типа там не ваше дело. Потому что уже у Горбачёва идеи, что делать с социализмом, с социалистической экономикой идеи не было, а через Яковлева американцы подсказывали Горбачёву, что делать, как делать, в каком направлении развивать наши с американцами отношениями и что делать внутри Советского Союза. Угу. И вот таких, как Яковлев рядом с Горбачёвым, оказалось очень даже немного. Но они были, они были. Это был Шеварнадзе в авторитете у Горбачева, это был Яковлев в авторитете у Горбачева, да?
А какое количество людей вокруг Ельцина было? Подобных?
А они потом все перешли.
Да, да.
Они потом все, если ты помнишь хоть немножко, ну, как я, да, хоть немножко биографию Яковлева, он потом стал обслуживать Ельцина.
Да.
Когда Горбачева на этой позиции не стало, он стал обслуживать Ельцина. Вот что такое агент влияния? Это не обязательно, что он завербован. Классическая схема. Там есть...
Клятва на крови.
Там есть взаимопонимание на уровне одинакового понимания задач.
Угу.
И цели были практически одинаковые.
Угу.
Поэтому Яковлев каким-то образом... А ведь мы его даже контролировать не могли, потому что не то, что Политбюро, а весь состав ЦК, он был вне нашего внимания. Мы не могли за ним, ни наружку. А если он, допустим, поехал, не встречается на улице с американским дипломатом, он заходит на территорию посольства. Мы звоним Горбачёву, он говорит, да, я знаю. Он заходит в Спасахаус, да?
Угу.
Мы звоним, ну, условно, это я все моделирую ситуацию.
Да, да, да.
Мы, условно говоря, звоним, там тот же Крючков звонит Горбачёву, он говорит, я знаю. Вот о чем идет речь. А оттуда он уже приходил и говорил, вот нам бы вот ликвидировать вот это вооружение, вот это, тогда мы получим, там, условно говоря, там, ножки Буша, там, какой-то там. А Горбачёв тогда говорит, а давай мы еще вставим туда ракетную систему АК.
Да, тогда же для американцев это заноза в глазу
была. Они даже не посмели упомянуть.
Да.
Поэтому вот агент влияния, он становится основным коммуникационным средством для того, чтобы общаться с теми, кто влияет.
Ты же ведь
это были американцы.
Ты же сейчас рассказал, что практически с молодых ногтей человек, который вроде бы с виду никаких шансов на успех тебе не дает, и тем не менее провести человека в течение такого времени и вывести его вон туда.
Это очень специфическая, очень профессиональная работа, когда такому человеку дают осознанно, иногда ее подкладывают, иногда ее передают информацию, которая помогает этому человеку расти. То есть он знает такие вещи, или он понимает такие вещи, что он становится нужен.
И без этих, как его, и без микрофотокамер.
Это уже не нужно. Ну, вот я это уже не нужно. Это уже не нужно, это уже в случае провала, это материальное подтверждение тех самых, как это называется, тех самых доказательств, которые делают человека подсудным.
Хорошо.
Да.
Жень, в грубых чертах, мягко говоря,
да,
мы знаем, чем все кончилось. Ты приводишь детали, и я понимаю, что к лицам твоей профессии, но это, скорее всего, неверно, все равно спрошу, откуда ты это знаешь?
Ты знаешь, я могу тебе сказать, что это результат как раз анализа с необходимостью, потому что я знаю, как работает система в целом. Ну, я не думаю, чтобы, ну, ради бога, я не сравниваю себя с гениями, но Менделеев, он по системе выстраивал свою таблицу, потому что система была им прослежена, закономерности так называемые, да? Ну вот, у нас тоже, мы тоже прослеживали закономерности. С другой стороны, как пенсионер, я бы мог уже, допустим, там заняться, выращивать клубнику на собственном участке, да? А я думаю об этом. Я об этом не переставая думаю. Я знаю, что все мои коллеги, они практически об этом тоже думают. А как случилось вот это самое большое поражение в жизни нашего поколения, в результате чего у нас сейчас вот не такая страна, а вот такая страна, да? Причем, ладно, сегодняшняя наша страна нас в какой-то степени устраивает. Но то, что было полтора десятилетия после 91-го года до 2007-го года, нас та страна не устраивала. Мы поэтому думаем, а где мы промахнулись? А что мы сделали не так? А где мы ошиблись? Что мы должны были сделать и этого не сделали? Ну вот, но скажу тебе, я понимаю, что вопросы, скорее всего, будут и на эту тему, но вот мы в контрразведывательном плане, мы не обслуживали ни Яковлева, ни Горбачева. Про американцев мы знали многое, почти все. Поэтому Крючков взял на себя смелость, но он же тоже бывший партийный работник, понимаешь, он же тоже из ихних. И Андропов по своему происхождению не наш. Вот Филипп Денисович Бобков, которого мы похоронили 20 июня, я был на похоронах, это наш. Но его уволили в январе 91 года. За 9 месяцев, как раз когда, видимо, уже созревал эмбриональный период вот этого самого заговора. Вот, поэтому, конечно, мы об этом думаем, конечно, мы об этом говорим, и я, например, ну, у тебя наших немного, Игорь, Сергей, я, но в своей среде мы, конечно...
Давай, вот сейчас я чувствую, сейчас начнутся пустые обвинения, ваших пойди вытащи.
Потому что наших я слышу, пойди вытащи, да.
Я слышу, да. А вот ты там, вот тут, я говорю, так я не профессионал, хочешь... Приди, расскажи, не пойду. Ну почему? Не пойду.
Не пойду и не пойдут. Потому что, ну, вот я когда в своей среде встречаюсь, меня там, в общем, продолжают хорошо принимать.
Понятно.
Да, потому что я выполняю некоторую задачу, но я ее выполняю сам, я ее выполняю по собственному зову, потому что я знаю, что если мы не будем говорить про себя правду, про нас будут говорить неправду. Даже когда мы про себя говорим правду, про нас все равно будут говорить неправду.
Конечно.
Но кто-то должен этому противостоять.
Я...
Особенно на фоне молодежи, которая уже стопроцентно воспитана на том, что самый главный враг советского солдата был не фашист, а был политрук и особист.
Конечно. А потом смершевец.
Смершевец.
Я даже... Вот мне попала сейчас книга про нашу разведку 30-е и 40-е годы. И вот точно, вот правильно вы, но это...
Корпорация.
Анташкевич по алфавиту, Георгадзе, Шестов. Работа не прекращается никогда.
Нет.
Есть там один факт, ложь, ну чистая ложь, причем зачем тебе казалось бы это? Потому что так надо.
Ну вот смотри, тот же самый ЗИЛ, это же элементарно. ЗИЛ создавали с помощью американцев, потом, значит, ЗИЛ стал уже немножко другим предприятием. Кто к нему проявлял самый большой интерес до войны? Немцы. Немцы, которые потом стали фашистской Германией. Им было интересно. Это разведка, она работала. А после войны там крутились ЦРУ, БНД, Ми-5, Ми-6, ну, Ми-6, конечно, тот же самый Моссад и так далее. Это жизнь, это постоянная, продолжающаяся, непрекращающаяся работа.
И, кстати, да, заметь, да, функции, когда у нас на телевидении возникает вопрос о том, чем же занималась такая, ну, назовем ее службой «Натив»,
да,
как-то смутно все, как-то расплывчиво. Может, я думаю про себя иногда, может, они вещи раздавали, продукты.
Это была пропагандистская организация, которая потом набрала, как у нас в России говорят, немножко жирку. Угу. Они получили достаточное количество информации, а самое главное, они получили своих источников. Я не думаю, чтобы Моссад им передавал свои источники. Нет. Ну, так, если делается, то крайне редко, в особых случаях и так далее. А они, поработав, так сказать, но там работали не глупые люди. Там работали не глупые люди, хорошие аналитики. Поэтому, когда у них информация собралась, определенная кучка, они ее правильно расставили. И все, и тогда они уже создали свои возможности получать упреждающую информацию, кто нужен, сагитировать его прийти в тот же самый Ульпан, в Ульпане начать его обработку, так чтобы он из Вены или из Одессы поехал не в Штаты, а в Израиль.
Это тоже поработать надо.
Конечно, потому что люди ехали за большой копейкой. Но копейка в Америке, она была больше, чем в Израиле, а Израиль – это еще и воюющая страна.
Да.
Поэтому, да, допустим, у меня язык не повернется сказать, что да, нет, Натив – это так. Нет, это серьезная организация, нет, которая выполнила свою работу, да, и добилась,
но
результата.
Иногда остается впечатление, когда речь идет, вот ты их называешь коллегами.
Но ну, они по факту коллеги.
По факту коллеги.
Они не партнеры, они противники, да, но да, коллеги.
Возникает впечатление, что благотворительность. Главная цель, да, так тут, ну, господи, ну, такие мелочи.
Вот нет, 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 это огромный ущерб, и все те, которые выдавали наши секреты, они наносили огромный финансовый ущерб, кроме всего прочего. Кроме всего прочего, когда Беленко, значит, улетел на секретном самолете, это был огромный финансовый ущерб, потому что нам пришлось переделывать всю систему транспондеров.
Свой-чужой.
Свой-чужой. Вот и все. Ну, позволь мне немножко поработать бывшим чекистом.
Давай.
Бывшим чекистом.
Давай.
Ну, вот смотри, значит, на каналах можно про Украину, про конфликт на Донбассе, можно услышать, значит, такую фразу, ну, на самом деле это довод, да, обе стороны стреляют. Обе стороны виновны. Вот это абсолютная конструкция, это такая же конструкция, как твой любимый тезис «тем не менее».
Yeah.
Это конструкция, это прием, инструмент пропаганды, как вывести разговор, дискуссию из объективного русла и по-шукшински срезать.
И срезать, да.
Это действует, ты понимаешь, это действует безотказно, и наши дискурсанты с нашей стороны, они сникают, им нечего сказать. Обе стороны стреляют, говорит там какой-то солидный такой вот бывший наш, приехавший из Америки, говорит, да обе стороны стреляют. И все. И наши такие же солидные, только в Америку не уехавшие в свое время, им нечего сказать. А я могу тебе расшифровать, что такое обе стреляют. Значит, стрельба по мирным жителям, она начинается, значит, вот первыми стреляет или ВСУ, или артрасчеты вот этих самых карательных батальонов. Угу. Причем они целенаправленно стреляют, как вот их американцы научили, по мирным объектам, по домам, по жителям. Причем иногда выцеливают, как вот немецкие летчики иногда Не иногда, в начале войны, там, по одному бегущему мальчику, вот они втроем его выслеживали, расстреливали там и так далее, там, одному солдату, да, вот то же самое происходит. Первыми начинает всегда с украинской стороны, неважно, это ВСУ или это карательные батальоны.
Кстати говоря, ОБСЕ это подтверждает практически,
каждый
сквозь
раз,
зубы
каждый раз, каждый раз, да. Mm-hmm. Что возникает потом? А потом возникает ответная стрельба. Но какая? ДНР, ЛНР, артиллеристы, они стреляют по украинским расчетам, по артиллерийским позициям. Вот эта пушка выстрелила, они ее уничтожают, пытаются уничтожить. Вот в армейской терминологии это называется контрбатарейная борьба. Контрбатарейная борьба. И любой военный, который даже закончил среднее какое-нибудь военное училище, да, он это знает. Наши дискурсанты этого почему-то не знают. А что такое стрельба по мирным жителям? Это военное преступление, Леонид. Это конкретно военное преступление, которое потом в суде в Нюрнберге, там, в Гааге и так далее, да? Поэтому попытка уничтожить артиллерийский расчет – это законное дело в военных условиях. Потом пусть будут суды, выяснения, там, трибуналы. На Донбассе идет война, неважно, она объявленная или она не объявленная. Значит, войска ДНР, ЛНР, они отведены. ВСУ и карательные батальоны, они остались на местах. Из этого делается простейший вывод – украинцы, они агрессоры, а эти ребята защищаются. И, в принципе, вот такой вот неверный анализ ситуации на Донбассе и на Украине дает полностью извращенные результаты и не дает возможности сделать правильные выводы. Да.
Жень, помнишь, узнаю брата Колю.
Да-да-да.
Сцена в кабинете. Я... Да-да-да-да-да, там из «Золотого теленка». А я вдруг вспоминаю, Гитлер — это Сталин. Это же из этой же корзины все.
Обе стреляют. Обе стороны
стреляют.
Все негодяи. Да, конечно.
Все до одного негодяи.
Только наши сукины сыны. Они не виноваты, потому что они наши сукины сыны. Вот это единая логика. Цельная, единая, и теперь тебе вдобавку, и тем не менее, Леонид.
Да, но тем не менее гибнут люди.
Да, 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 да. А теперь смотри. Вот исходя из этой логики, из нашей, да, из нашего чекистского анализа, я тебе должен сказать, это чисто мой вывод. Вот чеченский вариант на Украине не пройдет. Сделать из Украины, вот из этого агрессивного, националистического, нацистского государства, сделать нормального мирного соседа не получится, как это было в Чечне, когда отдали в пронаши руки. И вот этот человек там, значит, все вопросы решил. Мы ему поможем, мы его поддержим. В нынешнем украинском руководстве про наших людей нет.
У меня
они
вообще,
там просто,
знаешь,
отсутствуют.
У меня так мнение следующее. Любой независимый украинский проект автоматически антироссийский.
Потому что он не может быть независимым. Вот
он
смотри,
не может быть.
Украиной начали заниматься непосредственно после Второй мировой войны, когда в США и Канаде осели, да, вот эти вот самые головорезы сбройных частин организации украинских националистов. И тогда под эгидой ЦРУ в 47-м году, в сентябре ЦРУ уже было создано, стали складываться новые связи, воспитываться новое поколение, воспитываться новая украинская нация. Были деньги, были цели, они были поставлены. Хрущев совершил ошибку, когда вернул бендеровцев, они приехали, но не только в свои села.
Он же их амнистировал.
Да, и они расселись по всей Украине. И началась, началась инфекция.
А ваши коллеги работали?
Наши коллеги
и
работали.
И никто, наверное, им не говорил. Может быть, нет. Им наверняка иногда говорили, ну, это вы много просите, мы вас урежем на 15%.
Но это тут речь идет не о деньгах. Просто если работал отдел по националистам, то сейчас работает один-два работника. Все, уже другой уже другой удельный вес.
Ситуация,
да?
Другая.
Да, значит, в конце советской власти, когда СССР уже превратился в, значит, в попрошайку с протянутым рукой, значит, из Канады униаты, которые объединились в подполье, да, значит, с националистами, они создали триединую силу – Ватикан, недобитки и их последователи молодежь. И из Канады еще где-то в 90-м году, в 91-м году, но летом, еще до путча, приезжает, значит, Ярослава Стецько.
О!
Да, это она же Анна Музыка.
Музыка,
Анна,
да.
Анна Музыка, да. И она тут же создает Конгресс украинских националистов, возглавляет его и становится депутатом Верховной, да, Верховной, вернее, депутатом, да, Верховной Рады. Таким образом, точно совершенно под патронажем Соединенных Штатов началась оккупация. Когда сейчас говорят «гражданская война на Украине»,
нет.
только на тонкой линии соприкосновения
вот,
войск.
Вот если... Вот правильно говорит, с моей точки зрения, Сергей Сестов. Он говорит, когда нам объясняют, он по радио это говорил, он говорит, когда нам объясняют, что идет гражданская война, это вот как на этой линии соприкосновения.
Когда один
дончанин
с этой стороны.
Каждой свои 50
да,
человек
да,
с автоматами
да,
и двумя
вот
пулеметами.
Вот это гражданская война.
Вот это, и все против
да,
всех.
Да, вот это да. А произошла оккупация. И вот когда вот эта триединая сила, а в нее влились экстерриториальные компрадоры, это нынешние их называют украинские олигархи, да, угу. Они присоединились и их поддержали.
Жень, и ведь я вспоминаю один.
Ты
из
рассуждаешь
них,
как, бывший, как бывший чекист.
Да ладно, один из них, один из этих вот, он мне рассказал такой анекдот. Но это было где-то там конец 90-х. Он говорит, чем отличается украинский олигарх от российского? У российского есть деньги.
Ну, более-менее свои, да?
Не, ну, более-менее свои, но сегодня, поди скажи.
Конечно, да. И, значит, и кто их поддержал? Их поддержали киевские партбилетчики. Это вот ЦК Компартии Украины, некоторое число, но влиятельное,
Жень,
да?
А у меня вот тебе какой вопрос, да. Как к бывшему чекисту?
Да, 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 как бы, только
да,
как бывшему.
Как бы,
да.
Да. Да. Скажи мне, пожалуйста, а в городе Киеве не было высшей школы?
Какая-то школа была?
Была.
Какая-то школа
была? Любопытно было бы.
Но я тебе скажу, что я про эту школу практически ничего не знаю, потому что они обучали своих. Вот нас
вот.
Всех...
Вот, и здесь
нас,
это тоже,
вот смотри,
наверное.
Через высшую школу проходил весь Советский Союз.
Так.
В Минске на минские курсы посылали из всего Советского Союза. А в Киеве, я так предполагаю, обучались только наши. У меня, например, не было абсолютно никакой возможности поехать поучиться в киевскую школу, потому что
то
нас туда
Киеве
просто не отправляли.
Своих.
Скорее всего, да.
Угу.
Но это не очень точная информация.
Я
тут мне могут,
спрашиваю.
Да, тут не могут поставить запятую. А что получилось дальше? А дальше, когда вот эта триединая сила, когда она вобрала в себя, а это ползучая оккупация с Запада, когда она вобрала в себя, значит, олигархов так называемых, да, туда же присоединились, они в этом процессе участвовали, партбилетчики, а еще сведомые. Это письменники-то и поэты, да? Угу. Вот которые не уехали в Москву,
ну, да,
а
да,
которые остались
да,
там, да. Которые считают
да,
себя,
да.
А нас бортанули.
А ваша поганая российская мова.
Вот и все, вот и все, да. И вот это, знаешь, такие жовто-блакитные архангелы. Ну вот, ну и понятное дело СБУ, потому что там же были все учеты за ЧОУН. Бандеровцев, все учеты, они же были там, они были в Киеве, у нас были только дубликаты. Ну вот, и, ну, я не знаю, я сейчас, наверное, уже этот замечательный украинский анекдот не расскажу, но ты мне дашь два слова, полторы минутки, я его расскажу о том, что такое анализ с той стороны.
Конечно, давай.
Да, да, у нас есть еще время?
Минута.
А, минута, да, а, да, вот. И таким образом вот получился вот этот эффективный Майдан 2014 года, и круг замкнулся, и все. Поэтому гражданская война, она локальная, а вот оккупация, она тотальная. Поэтому нам не удастся так выскочить, но Чечня была большой бедой и большим горем. Украина еще больше, но так, как с маленькой Чечней, с большой Украиной у нас так просто не получится.
Хорошо, тогда сейчас у нас новости, а после новостей, как всегда, ты ответишь на вопросы.
Я чуть-чуть закончу и отвечу на вопросы.
Да, да, я отвечу на вопросы.
Да, да, да.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Ты мне дашь немножко времени.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. И сейчас он просил 2 минуты для того, чтобы рассказать там какую-то шутку. И потом ответить на ваши вопросы. Ну, я с удовольствием предоставляю ему слово.
Ну, вообще-то хороша шутка, что называется, да?
Ага.
Значит, сетуют на что? Вот бы сейчас Зеленский, вот бы он вот так решил, а в этот вопрос вот так решил, и принял бы вот такое решение или такое решение, это все ерунда. Зеленский не может ничего решить и не может принять никакого решения. Это не Трамп. Зеленский не может быть несистемным президентом. Зеленский абсолютно системный президент, встроенный в систему оккупации Украины. А как рассуждают с украинской стороны, я тебе расскажу старый украинский анекдот. Это когда три, ну, или укра, или, я не знаю, там, запорожцы, да, сели водку пить и пили, потом, значит, двое на третьего обиделись и сказали, вот лежит куча дерьма, ешь. Но двое против одного, этому деваться некого, зъю. А потом он и пытает, ну, як? То-то шо як? Я тактики капустку повыбирав. Вот примерно вот так, да не примерно, я когда смотрю толковище, я вижу, что вот эти политологи, они анализируют именно так. То есть они берут какой-то момент, выдергивают его из целого и начинают на этом выстраивать какие-то свои конструкции. Да. Поэтому я так думаю, что на Украине тем скорее придет праздник вакханалии и полный развал, чем скорее в США победят демократы. Это вот такой мой вывод.
Не, ну там масса вопросов, но их, наверное, надо задавать. Опять же, не участникам этих, я не знаю даже, как это назвать, все телевизионных вакханалий, а экспертам. Но я эксперта позову и вопросы эти задам. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, скажите, пожалуйста, правильно я понял, что вот спецслужбы западные нашли уязвимое окно, где вы не контролировали, это партийный орган, так ведь? И второй вопрос. Ну вот у нас такая мощная была КГБ, как же они пропустили вот эти взрывы на газовом оборудовании? Это же не один взрыв был, говорят, вот газовики-то.
Объясните, спасибо. Пожалуйста.
Ну, на первый вопрос я очень коротко отвечу, поскольку мы уже на него отвечаем втроем и очень долго, и Шестов, и Георгадзе, и я. Мы не обслуживали партии, у нас там не было абсолютно никаких оперативных позиций. Ну вот, даже если случайно какая-то информация про партийного функционера к нам попадала, она просто вымарывалась. Ну, может быть, начальник управления, как член бюро крайкома или обкома, он первому лицу мог что-то доложить, шепнуть, что называется, на ушко, но я думаю, что эта информация, она потом не приобретала системного характера, но могли человеку, который попался на чем-то, ему тоже могли шепнуть, что, мол, ты, парень, тут поосторожней. А это уже подсказка органам, спецслужбам противника, если этот человек был в чем-то задействован, немножко изменить тактику и подходы. Вот и все. Так, второй вопрос у нас...
Газовое оборудование.
Да, газовое оборудование. Да, это была, скорее всего, это была промашка на приемке и недостаток информации про ту фирму, которую нам предлагала какая-то... То есть мы не можем сказать, нет-нет-нет, мы в этом не виноваты. Виноваты. В этой части виноваты, потому что оборудование поступало из-за рубежа. За рубеж это наше. Вот за рубеж это была наша сфера деятельности. И все, что мы оттуда получали ядовитое, испорченное и вредное, это мы просмотрели тут совершенно однозначно.
Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Евгений, вот такой вопрос. Когда разведка с колоссальными трудностями добывает ценнейшую информацию, а власть в лице тех, кто обязан по этим разведданным принимать решения в интересах собственной страны, этих требуемых решений не принимает вообще, то есть на полку, или принимает их непрофессионально, или еще хуже и недопустимо, когда используют разведданные, по сути, в ущерб своей страны. Как это отражается на работе сотрудников, и не потому ли в разведке есть некое негласное правило не давать такому руководству развединформацию в полном объеме?
Ну, такого негласного правила я не знаю, я о нем ничего не слышал. Вся информация, она проходила по совершенно конкретным, отработанным каналам информирования, потому что по-другому это... Мы не работали на себя, мы работали на как раз руководство, которое принимало политические и так далее, генеральные, так скажем, решения. Но я уже неоднократно говорил об этом в этих эфирах у Леонида, о том, что в ПГУ был, может быть, он и сейчас есть... Не у кого спросить, да? Музеи не используют, но, значит, а украденных нашей разведки, это нормально, в данном случае это нормальное слово, значит, добытых, так скажем, изобретений, технологий и так далее, которые были нужны нашей экономике, потому что разведчики сами себе не придумывали задач, они поступали из тех органов, которые были обязаны это делать. Они эту информацию добывали, эти узлы, там, детали и так далее, и они в конечном итоге нашей экономикой не были востребованы. Вот у них, по-моему, может быть, даже и сейчас есть музей, в котором это все складируется. А может быть, это шутка наших разведчиков, но эта шутка не без основания.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, а не могла ли быть обстановка взаимного недоверия быть причиной усиление американского влияния на партийное руководство? Ведь, наверное, партийное руководство не доверяло КГБ, а КГБ партийному руководству.
Дело в том, что руководство КГБ, оно и было партийным руководством. Ни один наш начальник не становился генералом, не пройдя обкатку в отделе административных органов ЦК КПСС. Ни один. А тем более центрального аппарата. Поэтому тут о недоверии... Ну, было недоверие... Ну, какое? Недоверие Крючкова к Горбачеву, когда он пришел к нему с материалами на Яковлева. Но это даже нельзя трактовать как недоверие. Это Крючков полез не в свои дела. Вот и все.
А вот эти постоянные усиления, когда чуть ли не на должность зав. Отделом, на полковничья, а то или генеральская должность, приходили партийные работники.
Приходили партийные работники, у которых заканчивалась партийная карьера, но они еще подходили по возрасту.
Ага.
Да, вот тогда их приходилось партийным органам куда-то рассовывать. Ну вот, я не знаю, там, наверное, в армии они шли в политотделы, в МВД они шли на усиление каких-нибудь штабов. Ну вот, а к нам они приходили на кадровую работу и даже на оперативную работу. Ну вот, ну нет, мне, например, попадались и те, и другие, и позитивные, и негативные. Вот это было так. И последний, с которым я отлично работал буквально в последние полтора года, до путча, это был комсомольский работник с очень хорошим стажем. Но у него что интересно было? Он слушал. А потом говорил: я в вашей работе ничего не понимаю, вы меня научите. И мы за год его действительно научили при его желании. У нас были отличные отношения. Но он был такой, я бы сказал, достаточно редкий человек.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. А вот, значит, 30 секунд предыстории. Вот некоторое время назад, а потом вопрос. Некоторое время назад была такая линия действительных шпионов, которые продавали, в частности, китайцам, секреты, оружейные секреты, блоки там, это было. А потом вдруг пошли теоретические дедушки 75, 78, 83 лет, которые публиковали статьи в интернете. И вот в ответ на этих дедушек последовал совершенно потрясающий залп ответный, пропагандистский, который, в общем, ну, превратил наши спецслужбы там, ну, я имею в виду в лице, просто вот в некоторых средствах массовой информации. Вот зачем, вместо того, чтобы поработать с этими дедушками, если с теми 40-летними было все ясно, там конкретная продажа секретов, то зачем теоретиков дедушек вытащили на конкретные судебные процессы? И последовавший затем ответный залп, который абсолютно обнулил эффект от этого. Это инициатива на местах или кто-то решил звездочку лишить?
К сожалению, спасибо. Да, к сожалению, я вас вынужден огорчить, я не комментирую работу ФСБ. Я не работаю в ФСБ, поэтому я не комментирую работу в ФСБ, я не знаю оперативной обстановки. Поэтому мне тут вам сказать, я могу, конечно, порассуждать, но не в эфире, а так скажем, между своими. Поэтому, к сожалению, ответа не будет.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Здравствуйте. Если можно, несколько слов по поводу службы, спецкурьерской службы, управ делами, как ПСС, хотя бы немного, хотя бы несколько таких штрихов.
Спасибо.
Я знаю службу фельдъегерей, которая обслуживает все органы, где есть секреты. Это она такая существовала в Советском Союзе, у них была своя форма, ну, понятное дело, что они летали, ездили в гражданской одежде, они перевозили секретные пакеты, это была целая огромная система, они доставляли из Москвы на Камчатку, на собаках, на самолетах, там, как угодно, эта система существовала, как это работает сейчас, я не знаю.
Но эта служба, она в подчинении КГБ, ФСБ или...
Она курировалась, конечно же, Комитетом госбезопасности, но я так думаю, что руководство, оно, в общем, где-то было сопряжено больше с партийными органами и госаппаратом. Скорее всего, она существовала. Мы не задавались этими вопросами. Оно работало. Оно могло сидеть даже в Совете министров. Управление какое-нибудь небольшое. Тогда служб не было.
Я об этом никогда не знал, ты рассказал, что все проходили через отдел административных органов.
На руководители.
Да,
именно. Те, которые становились генералами, начальниками управлений, они все проходили, причем вот последний, предпоследний наш начальник управления Иванов, Евгений Иванов, замечательный человек, мы встречаемся, у нас в этом отношении все в порядке, наша корпорация, она как жила, так и живет, но вот он года два он проработал, причем он уже был выведен из штата, он был из нашего штата, он был введен в штат, то есть это не была стажировка с последующим возвращением, это и их переводили, вот эти кадры замечательные, их переводили на работу в отдел административных органов. Может быть, даже отчисляли из штата системы. Но они потом возвращались. Хотя система стажировок тоже могла быть. Поэтому они к нам приходили, уже будучи подготовленными партийными работниками.
Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а что вы можете сказать по поводу, вот есть такая идея вхождения России в Запад, который якобы господствует в нашей элите уже как минимум лет 40?
Ну, об этом очень хорошо говорят действительно люди, которые в этом разбираются. Я, например, доверяю Сергею Караганову, который, кстати, крутится в этих кругах. Крутится — неправильное слово, я прошу меня извинить. Он там вращается, он там живет в этих кругах, поэтому я туда не вхож. Я об этом узнаю от таких осведомленных людей, как вот, допустим, вот политологи вот такого уровня, специалисты, да. Поэтому, да, это он об этом говорит совершенно прямо, открыто, что... Но дело тут вот в чем. Дело в том, что Запад себя предъявил именно как победившая сторона, и с этим мы ничего не сделаем. Какие бы мы не были особенно ура, патриоты, да, Запад одержал победу, что есть, то есть. Мы тоже на определенных направлениях, мы были впереди планеты всей, но Запад одержал общую победу. И Советский Союз развалился, поэтому прозападное настроение в наших так называемых элитах, вот я понимаю, что такое элитный конь, или элитное зерно. Да. А что такое для нас, да, вот для нас 30-летних Россия, да, 30 лет, политическая элита, вот этого я пока не понимаю. Политические лидеры...
Некоторые из них думают, что они знают английский, вот. Это объединительное.
Вот, кстати, да, кстати, те, которые они думают, но не знают, они, точно к элите не относятся.
Да.
Про западное настроение у нас есть, это есть такое дело, поэтому, допустим, переориентация на Китай и на Восток, она для многих была очень сложной. Ну, мне это напоминает чисто картинку, когда в церкви бесов изгоняют. Вот примерно вот так. Вот. Но все-таки есть здравомыслящие политики, которые понимают, что если в этой лавке нельзя взять, значит, надо в следующей купить. Вот и все.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Евгений.
Добрый
день. Евгений, Москва. Да. Большое спасибо, Кашина. Евгений, можете что-либо пояснить по Нине Петровне Кухарчук? Тут недавно информация прошла, что она работала тесно с КГБ по линии КГБ по линии националистов. Ну и, естественно, не такая простая была, как выглядела колхозница. Большое спасибо.
Нет, к сожалению, ничего. Нет, не могу.
Ты, то есть ты даже фамилии не знаешь?
Нет.
Фамилию
тебе нет. Неизвестно. Я не работал по националистам.
А, по националистам.
Это конкретно, да. Я по этой категории не работал, у меня была другая работа, а в общих ориентировках я этой фамилии не помню, поэтому извините уж.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сначала крохотная реплика. Евгений, если вы не работали с партийными организациями, вернее, не контролировали их, но тогда вас неправильно назвали, вас уже тогда надо было назвать ФСБ. Ну, а теперь вопрос. Вы, наверное, знаете такую организацию, даже скорее программа, как Гладио, которая специализируется на государственных переворотах и установлении профашистских режимов. Так вот, говорят, что вот эта вот вся деятельность нацистских организаций на Украине – это классическая схема Гладио. И еще что снайперы, которые там стреляли на Майдане, это представители УНАУНСО, которые, в свою очередь, являлись частью Гладио, финансировались и вооружались ею. Вы что-нибудь знаете на эту тему?
Спасибо. Ну, я думаю, что это все настолько уже ставшая открытой информация, что она даже и не требует никаких комментариев. Я не имею в виду тех людей, которые держали у плеча винтовки, приклады и целились. Это могли быть любые люди, это могли быть те же самые грузины, которых пригласили пострелять,
ну,
за,
да,
деньги, им было все равно. Ну, вот. А те, которые руководили этими процессами, да, это УНАУНСО, это ЗЧОУН, это бендеровцы. А в общем-то, все вот эти вот старые названия, их, конечно, можно употреблять, если они их про себя употребляют. Если они их про себя не употребляют, мы имеем полное право сказать, это неонацисты украинского происхождения.
Операция «Гладио», надо сказать, блистательная операция западных спецслужб.
Я не знаю, кто бы с этим спорил?
Причем я-то...
Ты же, по-моему,
в прошлый раз... читал.
В прошлый раз ты же об этом, по-моему, с Александром Колпакиди обсуждали этот вопрос.
Да.
Но... Кстати, Александр Колпакиди дает очень много хорошей информации, проверенной, достоверной.
Я считаю, что так копать факты, как Саша копает по украинскому национализму...
Он профессиональный историк, у него есть подход, метода, поэтому я сам с интересом слушаю его передачи.
Операция вот эта, Гладио. Гладио – это меч. Отсюда слово «гладиатор».
Да.
Короткий, обоюдоострый меч. Эти ребята использовали всех. Мафию. Анархистов. Красные бригады. И вот тут нужно звать специалиста по Италии, по той же самой, который бы это бы рассказал поподробнее. Потому что я слышал одного представителя либерально-демократической общественности, он говорил, ну, это же мелочь. А мне бы ему сказать, и тем не менее, но я не сообразил.
Тем не менее, да. А вот по поводу того, значит, как мы называемся, ну, во-первых, мы сами себе название не придумываем, мы просто традиционно сами себя, мы называем чекистами. Потому что Феликс Эдмундович, он в наших рядах, он оставил себе память исключительно положительную, поэтому мы ничтоже сумняшися, мы носим на лацканах пиджаков щит и меч, в самых разных исполнениях, хотя они все системные, и называем себя чекистами. Вот КГБшник – это как бы немножко в насмешку. Кровавая гибня – это просто…
Это совсем хорошо.
Это праздник сердца.
Это заслужить надо.
Конечно,
это да. И, кстати говоря, вот, по-моему, Саша Колпакиди рассказывал про Дзержинского. Он постоянно просил, чтобы ему дали заниматься народным хозяйством.
Конечно.
Оставаясь при этом...
Создавать.
Да.
Феликс Эдмундович хотел создавать.
Оставаясь при этом, я уж не знаю, сколько там лежит его докладные записки, они лежат, уйти с поста главы спецслужб.
Он отвечал своим задачам, и он создал две совершенно уникальные ситуации. За несколько лет миллионы беспризорников были накормлены, одеты, обуты и приставлены, посажены за парты, и налажена работа транспорта, что было крайне сложно в тех условиях. Всего-навсего, да. Это был честнейший человек и рыцарь в лучшем понимании, рыцарь революции, в лучшем понимании этого слова, поэтому, когда в начале 90-х мне приходилось читать и слышать про пиры, которые устраивал Дзержинский, то, когда вот я писал там свои книги про Первую мировую войну и последующие времена, я те же тексты читал про Александру Федоровну, начиная с февральской революции.
По-моему, Женя,
меню было то же самое.
В цитадели демократии, североамериканских Соединенных Штатов из свободной продажи кокаин изъяли в 16-м году. Это был стимулятор.
Я тебе скажу, о чем речь шла в меню. У Феликса Эдмундовича и у Александры Федоровны. Ну, конечно же, это была икорка, конечно же, это были балычки, разного, не грузинские, французские вина.
Конечно.
То есть они жировали примерно как с одного стола. Но стол Александры Федоровны в февральской прессе русской, да, он потом перекочевал в стол Феликса Эдмундовича в либеральной российской прессе начала 90-х годов.
Да.
В ельцинские времена.
Да, то есть я все помню.
Тексты были позаимствованы и перенесены. Выделено и перенесено.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Пожалуйста.
Маленький претекст и вопрос. У меня в далеком детстве у родителей в компании в Баку был КГБшник, всегда с 21-й Волгой и Макаром. И он точно так же травил анекдоты, «Голос Америки» слушал. И вопрос. А какие были отношения с региональными вот КГБшниками? Вообще, какая атмосфера была в союзе с региональными КГБшниками? Спасибо.
Рабочая. Рабочая, и если возникали дружеские отношения, вот у меня друзья были практически во всех республиках, а особенно, ну, я рассказывал про наш курс, у нас не было только из Туркмении. Вот мы все друзья, и поэтому, когда мы приезжали в командировки, нас отлично встречали. Когда они к нам приезжали в командировки, мы с ними отлично встречались и разговаривали.
Вот я тебе могу сказать, я не буду... Рассказывал Гергаза. Короче, приезжают, причем очень высокий чин из контрразведки, его фамилия известна, но тем не менее я все одно называть не буду. Они приезжают, совещание московской группы и приезжие. И среди подчиненных вот этого московского офицера кто-то через губу начал. Значит, поднял и объяснил, что эти люди местную обстановку знают куда как лучше.
Вот, несравнимо.
Вот давайте-ка мы их послушаем, а дальше будем совместно работать.
Возникли вопросы после, я сейчас скажу, когда вот по Кавказу, я был в командировке в 88-м году в Армении, в 90-м году в январе в Грузии, вот тогда возник ледок, потому что уже в Москве, я же приезжал из центрального аппарата, уже как бы к нам стали относиться, уже национальные кадры почувствовали себя кадрами национальными, ну и скорее всего и сверху приходили Они давали все, они давали все дела, все, что мы требовали, просили, все, что нам нужно было, составляли списки, нам все предоставляли, но ледок пропадал только где-то на второй-третьей неделе, когда, а мы же сидели в одних кабинетах. И тогда вот у меня сложились вот эти дружеские отношения, причем до этого времени я там в Питер, в Минск, там в Киев, а тут как раз Кавказ. Вот, ну, все равно между нами были самые лучшие отношения, потому что мы были несколько десятков тысяч всего-то офицерского состава КГБ СССР. Вот, и мы чувствовали, что мы одна единая корпорация, выполняем одни задачи. Нас так отбирали. Мы изначально были корпорацией, поэтому отношения были хорошие.
Жень, огромное спасибо. Явно мы не договорили, чего пока не знаю, но разберусь, чего не договорили. Спасибо тебе огромное. Все будет нормально, мы услышимся в следующее воскресенье. Спасибо.
Спасибо.
И до свидания.
Программа Леонида Володарского.